Всем привет! С вами самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать». И тут мы, его ведущие. Меня зовут Настя Хартулари. У меня есть дочка Варя, ей 5 лет и 1 месяц. И мы случайно выяснили, что Варя учит еще итальянский язык.
А меня зовут Саша Довлатова. С вами мой простуженный голос. А также не с вами, трое моих детей. Сын Миша, которому 21 год и который теперь живет снова с нами, поэтому я всех ненавижу. Дочка Маша, которой 16 или 17 лет, и она защитила курсовой проект про влияние Вирджинии Вулф на литературный процесс 20 века. А я, как хорошая мать, пришла на защиту проекта, но когда Маша должна была выступать, взяла с меня слово, и я честно вышла за дверь, представляете? Еще у меня есть сын Костя, которому 8 лет, и который пока еще веселый, радостный, и у него все вообще отлично.
Я Маша Жаворонкова, которая страшно завидует Саше Довлатовой, что у нее есть дети, которые веселые, радостные, у них все отлично, потому что мои дети все перетекают постепенно в статус подростков, и вот эта радость в доме как-то она затухает. Мои дети — это Леня, которому 8,5 лет, Юра, ему будет 11, Глеб, которому скоро будет 13, Федор, ему 17, и Ася, которая сдает сессию и пребывает в статусе Грейс в огне, ей будет 23 года. Я хочу рассказать даже не про детей, а я подумала, что надо какой-то открыть новый бизнес про клонирование матерей. И мне кажется, вот эта услуга, она была бы очень востребована бы в сентябре, в декабре и особенно в мае. Потому что в мае почему-то тебе нужно одновременно оказаться на 3 каких-нибудь отчетных концертах, при этом быть на работе, при этом отвезти кого-то к врачу. Все это происходит одновременно. И все хотят, конечно, порадовать маму тем, что именно тебе они расскажут стихотворение, именно для тебя они выступят со сцены. И, конечно, жутко расстраиваются, если ты кому-то не успеваешь. И я, честно говоря, не понимаю, как со всем этим быть. То есть вот я мечтаю найти себе двойника, тройника.
А ты сколько платить готова? Мы хотели обсудить вообще, как решаться на глобальные перемены в жизни, если ты, ну, родитель, если ты взрослый, и ты отвечаешь не только за себя, но и за ребенка или нескольких детей. То есть как мы решаемся и решаемся ли мы вообще на такие перемены не только за себя, но и за других людей.
И здорово, что именно в этом эпизоде наш подкаст поддержал Яндекс.Практикум. Сервис онлайн-образования, благодаря которому люди не только осваивают новую IT-профессию, но и кардинально меняют свою жизнь. На сайте Практикума, кстати, есть множество интервью с выпускниками как раз об этом. И еще одно небольшое интервью вы услышите в специальной рубрике в середине эпизода. Своим опытом с нами поделится Мария Петрова, многодетная мама, которая в декрете переосмыслила свой карьерный путь.
Я прям сразу скажу, что я как раз не могу ни на что решиться, потому что у меня есть, надо извиниться, наверное, перед детьми, такой балласт в виде детей, их школа, образование, привычек, предпочтений, психологов, что там еще, любимых их комнат, вещей, что мне кажется, или, возможно, я себя так оправдываю, ну, и сама ни на что не готова решаться, что я ничего не делаю именно потому, что вот я как бы, ну, привязана ко всему этому, а оно все это тоже привязано к чему-то еще. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что когда мы говорим про глобальные перемены, это не обязательно все бросить, уехать на Бали и прожить там год. Более того, я знаю людей, мы всех знаем, которые с детьми так поступали, и у них все зашибись. Мы тут жалуемся, у них все хорошо. Но даже, например, смена работы в такой ситуации может обернуться катастрофой. Ну и сложным очень решением, когда у тебя есть дети, у них есть школа и расписание. Я вынуждена вот как раз радикально была поменять в этом отношении свою жизнь, когда у меня Миша пошел в 1 класс. Потому что у меня была еще маленькая Маша и няня, которая с ней сидела, и некому было забирать Мишу из школы. И я ушла вот с привычной работы, где много лет работала, и впервые вот так вот искала какую-то, ну, удаленную тогда, да, фриланс какой-то. Ну, кстати, когда понадобилось, я все сделала, и все было норм.
Я вот на самом деле часто думаю про это, вот особенно в мае, когда все в таком концентрированном виде выдается, да, когда ты постоянно совершаешь выбор. Ты пойдешь туда или не пойдешь туда, да. Кому-то ты скажешь нет, кому-то ты скажешь да. И для меня, например, очень трудная ситуация, что в ситуации глобальных выборов и даже просто выборов, которые ты совершаешь каждый день, потому что их столько, да, что они тоже превращаются в глобальные в количественном отношении, что всегда невозможно сделать так, чтобы всем нравилось. Я, например, со своей своим таким устройством. Мне ужасно нравится, когда все вокруг меня довольны, и у меня есть вот этот комплекс, что за это ответственная я в моей семье, что все должны быть рады вообще и счастливы. Я от этого с трудом как-то избавляюсь, ну, потому что это невозможно в такой ситуации жить. И ты понимаешь, что ну, кто-то будет страдать, кому-то не понравится, да, то, как ты поступил. Но у тебя есть какая-то глобальная стратегия, ты выставляешь какой-то приоритетный список. И тебе придется пережить там какие-то детские слезы в телефонной трубке, какие-то там выкрики, да, какие-то жалобы. Но ты понимаешь, что ты выбираешь какую-то дорогу, да, по ней идешь. Ну, не то, что там наступая на всех, но для меня это трудно, да. И вот это взвешивание, вот человек с этим может справиться или не может справиться. Вот эта ситуация, в общем, такая техническая, ну, поплачет, что делать, да, у меня нет другого выхода. Или это действительно ситуация, которая требует, ну, каких-то более серьезных, да, решений. Так не поступать, да, потому что это всех там травмирует очень. Я помню, какой-то одной из поворотных точек была ситуация, когда старшие дети перестали хотеть с нами, например, куда-то ездить. Ну, то есть вот эта концепция всех сделать счастливыми, да, она как-то распадается. И я прочитала одной своей многодетной подруги, которая как-то прям заявляла это, да, что в семье, где есть там малыши и подростки, я не могу сделать одинаково хорошо всем. Да, вот это, например, поездка для малышей, а вот это поездка для подростков. Или там для подростков не будет ничего, или для малышей там не будет ничего. И что это нормально, да, невозможно всем всегда сделать хорошо.
Слушай, меня в этой ситуации парит, что я всегда делаю такой выбор, что хуже мне. Ты в ущерб себе это все делаешь. И вот мне 47 лет, ну, наверное, осознала я это давно, но как-то мне все равно казалось, что хорошая мать, и я же мать должна, ну, как бы пожертвовать всем максимально, и чтобы все были довольны. А вот про поездки это прям боль, да. Потому что еще и давайте уточним, что некоторых детей, ну, то есть они с тобой не едут, и формально все-таки тебе их страшно оставить одних 15 лет.
Да-да-да.
Во-первых, мало ли что, во-вторых, возможно, это незаконно, в-третьих, возможно, что-то случится, в-четвертых, возможно, ничего не случится, но за тобой придет опека, извините, это будет опять кошмар. Но, короче говоря, вот я только сейчас как-то начинаю детям отказывать авторитарно. Я говорю, будет так, потому что я взрослая, я так сказала. И, надо сказать, за годы другого взаимодействия мои дети смотрят на меня, у них такие округлившиеся глаза, и они вообще даже не находятся, что ответить. Ну, кстати, все в целом принимают. Это довольно удобный, да, понятный, простой ответ, и для них тоже удобный, потому что с них ответственность сняли. А не вот это, я тебя взяла в отпуск, да, ты не хотел, но тебе понравится, ты такой миленький, будь миленьким. И потом, ну, и ребенок себя, видимо, чувствует, что он говно какое-то, всем все портит. Ну, потому что от него что-то ждали. А с другой стороны, если ребенок сказал, я не поеду, вы придурки, ты сказал, ничего не знаю, ты едешь, я так решила, он едет, ведет себя как придурок, и все к этому готовы.
Я вижу, что на самом деле дети справляются. Это вот правда так, когда ты не можешь, вот это искренне, это не какое-то педагогическое воздействие, ты правда не можешь разорваться, и это так. Ну вот, то есть принимают, да, твои ограничения. И когда это какая-то очень такая осознанная, выстраданная позиция, когда у тебя нет такого второго плана, где ты думаешь, ну, если вот подумать, если это вот так, если это вот так, может быть, здесь перестроить, то, может быть, я правда могу. Поскольку очень, правда, мало силы, очень много задач, я прям стала такие вещи отсекать. Я прям себе говорю, не надо выстраивать какие-то сложные конструкции. Вот прям скажи себе прям на первом этапе, я правда это не могу.
Мы так обсуждаем драматичные, ну, для нас болезненно, такие вообще базовые вещи. Отпуск, походы в гости, чтобы там и тебе было хорошо, и ребенку. А тема наша звучит как глобальные перемены. Я вот еще раз повторюсь, я не представляю, как решиться на какие-то глобальные перемены, которые я считаю правильными или необходимыми. Давайте уточним в свете последнего года, да, когда что-то необходимо предпринимать очень быстро. И за себя мне было бы не страшно. Ну, когда ты отвечаешь только за себя, ну и ладно, да, уж как-то мы все проживем. Когда ты отвечаешь за ребенка, а еще и за родителей, давайте уже добавим нам тоже немножко еще с этой стороны. Я вот не представляю, как это все сделать. И, собственно, у меня поэтому здесь вопрос к Насте, из нас здесь присутствующих, человек, который, собственно, решился на глобальные перемены. Ну, я скажу себе, утешая, что Насте было чуть проще. У нее один маленький ребенок, который еще не настаивает все-таки, да, что здесь мои друзья, я с вами не поеду, и ты его не можешь поднять с кровати или, ну, силком вытолкать из комнаты. Но, Настя, вот все равно расскажи, как ты это принимала решение? Не физически, не те, какие шаги ты предпринимала. Ну, Настя переехала в другую страну. А как ты морально вот решилась на то, чтобы вот просто подхватить Варю под мышку и с ней уехать куда-то?
Отвечу и на этот вопрос, и немножко вернусь назад, потому что у меня есть какое-то количество мыслей
про все вопросы и все какие-то поинты, которые вы говорили до этого, они немножко разрозненные и хаотичные, но, тем не менее, они есть. Во-первых, мне кажется, что сейчас в целом я натыкаюсь на то, что меняется парадигма, и что теперь будто бы система интересов мамы пересматривается, и сейчас парадигма жертвенной позиции, что надо бросить себя на жертву детям, она немножко отступает. И я встречала конструкции такие, например, что сначала мои интересы, потом интересы пары, а потом уже интересы ребенка. Я не знаю, как это работает.
Я думаю, у тебя не было просто другого выхода, да? Просто это действительно интересы ваши, да, семейные, такие надваренными интересами. И Варе оставалось только пристегнуться.
Безусловно. Есть еще такой момент, конечно, с одним ребенком, когда вот в этом в целом сложном уравнении чем меньше переменных, тем, кажется, решения какие-то такие глобальные принимаются легче. Но у меня есть такая, по крайней мере, иллюзия, что вот в таком случае решение принимается легче. Я не знаю, на самом деле, как это. Я думаю, что в любом случае есть одна большая оговорка, которая действует, мне кажется, в любой ситуации, в любой теме, что все люди разные, у всех свои разные какие-то особенности характера, особенности каких-то ценностей, установок и всех прочих вещей. И каждый опыт очень индивидуальный. Я могу сказать про себя, что я в целом очень, скажем так, тяжелый на подъем человек, да, если это касается каких-то глобальных решений. От смены работы, смены карьерного трека, вплоть до того, что я могу откладывать принятие решения до того момента, когда кто-то примет за меня это решение, до того, когда я получу мощный толчок предметом по месту ниже спины, чтобы вот это решение, ну, как-то вот само принялось. Ну, то есть вот, честно говоря, это черта, с которой я очень сильно борюсь. Мы над ней очень старательно работаем вместе с моим психотерапевтом. Пока не могу сказать, что есть какие-то значительные успехи, но, тем не менее, вот правда, я человек, которому тяжело дается всегда принятие вот таких вот глобальных решений.
Но ты чем себе поддерживаешь, Настя? То есть, когда вот все-таки там взяли Варю под мышку, да, и коту в подмышку, и переехали, ты говоришь про себя, да, как человека, которому не просто эти изменения даются, хотя я думаю, что, наверное, и нет таких людей, которым даются просто. Вот чем ты себя поддерживаешь, что ты себе говоришь, что ты говоришь Варе?
Здесь тоже несколько разных направлений, разных ответов, разных подходов, потому что это прям глобальная масштабная работа с собой, с окружающим миром и с Варей. И тут, конечно, это все мне лично дается довольно тяжеловато, честно говоря. Не могу сказать, что я везде справляюсь с этим. Безусловно, бесконечно восхищаюсь людьми, которые берут 5 детей и уезжают в Таиланд на год, и как бы все окей, и нету никаких сомнений, и нету никаких метаний, тревог и всего прочего. Восхищаюсь. Хотела бы так. Не получается. Ну так вот, у меня появляются сомнения, и когда они у меня появляются, я начинаю проводить, условно говоря, некую ревизию. Я проверяю, правильно ли я это сделал. Короче, это бесконечное сравнение, что было бы, если бы было бы так, и что сейчас происходит, что имею я сейчас. И мне это сравнение помогает. Не вдаваясь в подробности по каким-то показателям, я понимаю, что плюсы сейчас перевешивают минусы. И это первый момент. А второй момент, я стараюсь цепляться за какие-то вещи, которые не похожи на то, что было раньше, и которые приносят мне радость. И сейчас больше поводов для радости, чем было раньше. Например, солнце, вкусные фрукты, чаечки, котики и все прочие вещи. То есть какие-то мелочи, которые доставляют мне радость и счастье, я за них прям цепляюсь двумя руками и держусь и стараюсь их под увеличительным стеклом рассматривать. Безусловно, есть какие-то системные люди, которые заранее готовятся к каким-то большим переменам и стараются заранее подстелить себе солому с точки зрения каких-то бытовых вопросов. Но я какие-то бытовые вопросы и рутину настраиваю на месте, как есть. И в этом тоже я нахожу утешение. То есть найти свой удобный магазин, свою удобную улицу, по которой я хожу туда-то или хожу сюда-то. Я так понимаю, что история с рутиной – это вещь общая как для маленьких людей, так и для взрослых. Это очень важно. И поэтому прям рутина мне тоже очень сильно помогает.
У меня было в жизни 3 таких глобальных переезда с детьми, не спланированных, с очень маленькими детьми. Юре было, по-моему, 2 недели. Вот это последняя была наша поездка. И это были 2 страны. Мы уезжали прям надолго. И это тоже были не то чтобы спланированные какие-то мероприятия. И у меня дети при этом были достаточно в Москве укоренены. У них были хорошие какие-то там школы, кружки. То есть было такое неудобное очень сочетание прям малышей и школьников, у которых была очень выстроенная жизнь. Я очень переживала. Мне казалось, что я умру. То есть мне нужно было оставить все и взрыхлить какую-то новую грядку. Но сразу скажу, да, что у нас были 2 какие-то попытки отъезда, но мы вернулись, да, обратно через несколько лет. И я в этом смысле не могу сказать, да, вот этот опыт, да, опускания корней, он считается удачным или нет. Но я помню, что у меня какой-то выработался план. То есть дети мои ужасно не хотели уезжать. Фраза, от которой нам всем становилось легче, я говорила, что ну, это приключение. Давайте попробуем и посмотрим, как оно будет. То есть я не говорила, что мы уезжаем там навсегда, что мы уезжаем на несколько лет, что я прям обозначала какие-то короткие сроки. И я прям эти сроки отмечала. Вот мы прожили месяц, вот мы прожили 2 месяца. И как-то мне от этого становилось легче.
Угу.
На практике своей я поняла, что 2 года у меня уходит на освоение места. То есть, когда я понимаю, что вот здесь есть любимый магазин, я понимаю, куда идти, да, заводится какое-то сообщество. Я, например, такой человек, что я иду всегда через людей, пытаюсь с кем-то знакомиться, да, какие-то собирать сообщества вокруг себя. Иногда это бывает ужасно комично. Когда мы жили в Англии, я обнаружила какую-то группу мам, которые ходят с младенцами на фитнес. И я решила туда внедриться не потому, что я такой любитель фитнеса, а потому что мне было жутко одиноко с малышами, и я вообще не знала, с кем мне словом перемолвиться. И я решила, что ну вот же, там будут мамы с малышами, и, может быть, это будут те самые английские мамы, с которыми можно будет поговорить. И я пришла, мы там позанимались, все говорили по-английски, и в конце ко мне подошла тренер и спросила на чистом русском языке: «Маричка, а вы откуда сами будете?» То есть оказалось, вся эта группа состояла ровно из таких же людей, как и я. Это было очень смешно. Библиотека почему-то – это какое-то городское место, которое помогает этими связями обзаводиться, детская библиотека, потому что там обычно в каких-то хороших местах там есть вот эти какие-то ковры, низкие полки для детей, и там можно прям провести много времени, и в конце концов какие-то появляются дары, которые ты начинаешь видеть. То есть то у нас там заводились какие-то прекрасные соседи, которые привозили нам там зелень со своего огорода и брали моих детей ловить рыбу и водили их в зоопарк. Это было какое-то незапланированное, да, чудо. В другом городе, например, оказалось, что там с нами по соседству живет учитель музыки, который готов был абсолютно бесплатно заниматься с моими детьми и делал с ними какие-то невероятные вещи. Учитель математики. Ну, то есть мы не могли такого найти в Москве. Уж что говорить, что Фёдор, у которого были жуткие проблемы с речью, и в Москве он прятался от всех логопедов под стол и просто не выходил, пока логопед не покинет помещение. А вдруг мы нашли при одном своем переезде какого-то невероятного совершенно логопеда, который с ним, я не знаю, ползал по полу, строил какие-то башни. И Федя даже не понимал, что это занятие, и он действительно Феде починил речь. Но это вот такие подарки, которые на тебя сваливаются, когда ты их не ждешь, да, не то чтобы это запланированные какие-то вещи, но постепенно такие вещи начинают проступать. Но, честно говоря, пережив это несколько раз, ну, я преклоняюсь перед теми людьми, которые берут в охапку всю свою жизнь и переезжают на новое место, потому что вот я понимаю, мы все вспоминаем это как классный опыт, как такое приключение, да, семейное, но я, честно говоря, не могу найти в себе силы это повторить.
Мы с Сашей и Машей, мама уже достаточно взрослых детей. Безусловно, они по-прежнему нуждаются в большом количестве внимания и заботы, но все же у нас есть чуть больше свободного времени, чем у мам новорожденных детей, с которыми нужно быть рядом почти 24/7. Как решиться на какие-то серьезные перемены? И главное, где и как найти ресурсы на их реализацию, когда ты находишься в декрете? Чтобы поделиться своим опытом, сегодня к нам в гости пришла Мария Петрова, многодетная мама, которая параллельно с родительскими задачами, благодаря сервису онлайн-образования Яндекс.Практикум, освоила новую IT-профессию и сменила работу. Маша, привет!
Привет!
Пожалуйста, расскажи-ка мне, как ты решилась на такой шаг? Что тебя сподвигло?
Я жутко много лет занималась одним и тем же примерно. в какой-то момент времени меня это начало раздражать, и я искала, что же такого можно придумать. Потом у меня начали появляться в большом количестве дети разной степени взрослости. И я понимала, что мне очень комфортно работать удаленно.
Угу.
Ну, то есть, когда я могу возить их на занятия, я все это могу делать, не цепляясь за офис. А мой работодатель, к сожалению, мне этого не позволял. И поэтому отправил меня в декрет с моей третьей дочкой и сказал, что вот ты насидишься дома и выходи на работу. Я поняла, нет. Так не будет. И поэтому я, соответственно, стала думать, что с этим делать. Я перерыла кучу интернетов. У меня муж связан с IT, поэтому он говорит, ну иди ты уже давай, что ты там сидишь, ждешь. Он мне предлагал идти в тестирование, потому что, собственно, он сам с этого начинал. Но поскольку я была связана по своей работе с цифрами, я решила, нет, я пойду в аналитику. Значит, разработка 100% не про меня, я взрослая тетя, куда мне там игры придумывать. Пойду в аналитику. И я пошла в аналитику. Вот так все поменялось в моей жизни вдруг внезапно.
А расскажи, кем ты была до того, как ты стала аналитиком?
Я руководила вначале отделом продаж в крупной страховой компании федеральной. Потом я руководила работой, когда федеральная страховая компания была куплена банковской структурой. Я руководила отделом, который был связан с банковскими вещами. В общем, куча бумажек, бюрократии, людей в подчинении. Жутко интересно, но действительно офисно, стандартно, все как положено.
Ну вот это ничего себе такой карьерный поворот.
Это была моя самая большая проблема, потому что в моем резюме написано 15 лет опыта в руководстве, и тут я такая джуниор-аналитик данных, дайте мне, пожалуйста, сюда поработать. Это был, конечно, жуткий стоп-фактор. Я бы сама себя на работу не брала.
Страшно было?
Очень.
Где ты нашла ту силу, которая тебя сподвигло сделать этот шаг? Ну, помимо того, что докопилось.
Я, поскольку была в официальном декрете, у меня была возможность, ну, для маневра.
Угу.
То есть мне не нужно было кормить семью там, я не должна была прям искать срочно работу, и у меня был маневр. Поэтому я решила, что я отучусь, а там посмотрим. Пока я училась, я была главным вообще посетителем HeadHunter, по-моему, получила 500 отказов. Это жутко демотивировало. У меня были просто истерики жутчайшие по этому поводу. Но на 501 раз мне повезло. То есть я в итоге нашла эту работу, поэтому смогла уволиться со своей и смело, глядя в будущее, говорить, что я дистанционный сотрудник IT-компании, мать троих детей, и продолжать учиться и так далее. Пока учишься, в моменты, когда ты понимаешь, что ты не понимаешь тему, а я гуманитарий по образованию, я не технарь, мне вообще это все далеко, я понимала, что не потяну. Но потом при помощи ребят, которые со мной вместе говорили, что они тоже ничего не потянут, хотя они технари, а еще в момент, когда у тебя вдруг получается, нажимаешь кнопочку «Отправить какое-то домашнее задание», и тебе приходит ответ там «Да, ты молодец, ты смог», ты думаешь «Да, я могу, я справлюсь». И вот эта вот такая круговая поддержка между всеми и всеми, конечно, помогла это все, ну, вытащить. А потом уже стало просто обидно. То есть зачем я полгода училась, чтобы потом не найти работу? Ну нет, я найду ее.
Слушай, ну это все равно очень-очень все здорово звучит, и что было много поддержки и со стороны мужа, и со стороны одногруппников. Скажи, пожалуйста, а кто-то хватался за голову и говорил, что «Ой-ой, что ж ты делаешь? У тебя же была карьера, а тут вот ты куда-то пошла неизвестно куда».
Конечно. Ну, во-первых, первый, кто говорил, это был муж. Он, конечно, меня поддерживает и говорит, что да, это молодец, но карьера, действительно, то есть куда ты идешь? Коллеги говорили, кто знал, что я учусь, говорили, тебе не страшно, ну, то есть ты можешь до пенсии сидеть вот тут, бумажки перекладывать, у тебя все в порядке будет. А я понимала, нет, скучно, нет, не то, нет, не могу. Ну, то есть я могу там отдать всех своих детей няне, и они будут сидеть и смотреть там какие-нибудь фиксики, я не знаю, весь день, да, а я буду в это время заниматься своей карьерой. Ну, зачем мне это? Зачем я родила столько детей? И были люди, там, родственники, там, разной степени дальности, да, кто говорил, зачем? И, конечно, это все давало сомнения. А вдруг действительно не надо? Ну, я же зачем-то взялась за это. Значит, это надо. И несмотря на все эти слова, это мне было это надо, и в момент, когда я устроилась уже, пришла в свой офис, внезапно все думали, что я иду продлевать декрет, а я написала заявление на увольнение и рассказала, что теперь я буду работать аналитиком данных в IT-компании, все, конечно, посмотрели по-другому. В это мало кто верил. Ну, потому что у меня большой анамнез карьерный, плюс семейный, плюс возрастной. Мне не 20, да, мне 38 годиков. Вот тут недавно буквально исполнилось. И, конечно, я, ну, наравне с молодыми ребятами, кто только после института, я не прохожу. Было очень много таких внутренних сомнений. Но я зато теперь смело могу сказать, не бойтесь. Вот вообще, кто меня не спрашивает, я говорю, не бойтесь. Хочешь менять, хочешь пойти там в дистанционную работу, в IT, вперед. Потому что не в молодости дело, не в высшем образовании дело, а дело вот именно вот в этом твоем огне и твоем желании.
Вернемся к детям. Скажи, пожалуйста, как тебе удавалось совмещать и детей, и учебу? Потому что, мне кажется, тут, наверное, какие-то есть небольшие подводные камни.
Это было сложно. Огромные айсберги. Этот «Титаник» ежедневно в это тыкался. У меня трое детей, 10, 5 и 2. И если 10-летняя еще нормально, ну, как бы она уже достаточно адекватная, она понимает, что мама что-то делает, то с 5 и 2 было сложнее. Я постоянно отвлекалась на них, пыталась учиться в любую свободную минуту. Поскольку дочка тогда была совсем маленькая, ей был год, я училась, пока я ее укладывала. Пока я вставала ночами там покормить ее из бутылочки, у меня постоянно был рядом ноутбук открытый, потому что не все программы позволяют это делать, типа там с телефона, да. То есть это было обучение нон-стопом постоянно. Вот такого, что я села и 4 часа я с чашкой кофе вот это вот сижу, читаю, ну нет, вообще нет, ни разу нет. А дети, да, дети, они мешали, они не помогали. Они давали свои вот эти вот постоянные комментарии. Кто-то периодически приходил, и вот это вот как в мультиках они писали в моем коде питона прям своими милыми ручками. Кто-то закрывал ноутбук просто потому, что «Мама, смотри, прикольно, он светится, когда закрытый». И ты такой: «Блин, а у меня там было что-то написано». Но я старалась учиться тогда, когда они чем-то заняты.
Почему именно Яндекс.Практикум? И как тебе вообще там училось?
Я начну с последнего вопроса. Училось мне хорошо. Мне жутко повезло с группой с точки зрения наставников. Они просто невероятные были. Это были космические люди. Во-первых, они помогали. Они эмпатичны с точки зрения, вот когда ты смотришь там даже краем глаза одним там вебинар какой-то. Их слова, они попадали в уши, и они прям там задерживались. Ребята, кто читали лекции, они профессионалы. Ну, прям реально. Ну, ребята, кто в группе, мы общаемся до сих пор. Можно в чате когорты увидеть какой-то вопрос, там, ребята, как это решить, или там, ребята, какая у вас погода. Я не могу сказать, что мы, конечно, стали друзьями, мы друг друга на чай звать не будем, но общение вот какое-то такое неформальное, оно продолжается. Почему практикум? Вопрос хороший. Я сейчас пытаюсь вспомнить. Я выбирала, естественно, между там разными вариантами. Это 100% был не вопрос финансов, потому что большие курсы примерно одинаковые. Это был вопрос срока, да, потому что мне не нравится, мы за 2 месяца сделаем из вас королей. Мне было важно, чтобы это были какие-то полгода, ну, хорошие. Мне была важна очень программа, что она будет интересная и при этом не рекламная, а именно учебная. И мне понравился курс практикума, я прям посмотрела.
Последний вопрос остался. Может быть, ты сама хочешь что-то сказать, такое, о чем я не спросила, поделиться какими-то эмоциями, впечатлениями?
Курсами занимается много кто. Яндекс — это кузница кадров. Можно много что говорить, но это действительно такие жернова IT-кадров. И идти учиться для меня, наверное, вот я сейчас смотрю, надо не тем, кто, ну, мы вас научим, мы тут создали курс. Учиться IT надо в Яндексе. Ну, потому что они знают. Как это, что это? Карьерный трек с реальными HR-ами реальной компании хорошо работает. Они ежедневно сталкиваются с такими, как мы, зелеными, кто приходит и говорит: да, мы тут сейчас хотим поработать, да, и действительно умеют и знают. Общий срез профессии, если ты хочешь научиться и пойти на вот этого так называемого джуна, да, это, конечно, нужно идти в курсы при компаниях, которые умеют это делать, которые сами воспитывают эти кадры. Поэтому вот это мотивация с точки зрения вот Яндекса. Если говорить про эмоции и про подкаст, матерям реально надо. Декрет — это прекрасно, но нужно не забывать про то, что ты есть, и что ты вне этого декрета тоже человек и тоже хочешь кем-то стать. Когда много детей, действительно, вернуться потом в офис, это такое состояние, ощущение, что ты кинул всех своих детей. Ну, потому что они где-то, ты тоже где-то, вы встречаетесь вечером за ужином, как дела в школе, а хоть у тебя двойка, ты плохой. Ну, условно, да. Когда ты видишь, как они растут рядом с тобой, и при этом ты еще ты сам, и ты про себя не забыл, и ты личность, ты человек, и тебе там кто-то говорит в каких-то совещаниях, что там: «Мария, спасибо тебе большое!» Ты ощущаешь, что ты, ну, не зря живешь. Потому что декрет — это сложно. Имея 3 детей, я точно могу сказать, что ты... Выгорание раз в месяц — это регулярная штукенция. Просто регулярная. И получилось так, что я в декрете была ровно 1/2. Когда я не работала, вот я училась. Я почти сошла с ума. Потому что до этого я всегда работала дистанционно, так или иначе, там, с какими-то клиентами, еще с кем-то. И у меня было ощущение своей, ну, значимости как человека. И я такая не очень родивая мать, наверное, но мне хочется прям сказать всем, кто переживает, что я не знаю, что я тут делаю, и вообще декрет меня убивает, и где я между этим борщом и пеленками, но вот ты где-то в этих курсах, в которых ты себе найдешь, научишься и пойдешь работать. И ты будешь одной рукой варить борщ, а другой рукой писать код. Как показала практика, всем все равно, варишь ты в этот момент борщ или нет. И сколько у тебя детей, всем все равно. Главное, что ты специалист, и ты делаешь какой-то результат, какой-то продукт на выходе. Меня это спасло. Я прямо объективно понимаю, что да. Я сейчас более человек, чем все 15 лет, сидя в офисе с визиткой крутого банка.
История Марии показывает, нет правильного времени для перемен. Главное на них решиться и двигаться к цели. Если вы также хотите освоить новую IT-профессию, обращайтесь в Яндекс.Практикум. Узнать больше о курсах и учебе в практикуме вы можете по ссылке в описании эпизода.
Я переехала в 16 лет из Эстонии в Россию. Но на мне не висели дети, я сама была ребенком. Но там я уезжала на 2 месяца, на 3. Со второго дня у меня есть маршруты, привычки. Я могу найти себе какое-то сообщество. Это я просто вообще гуру вот этого всего. Мне нравится жить чужую жизнь, да, в другом месте. С деньгами, давайте уточним, да. Это, ну, с какими-то, да, которые позволят мне купить на этом углу круассан. Вот здесь кофе, а здесь клубники, да. У меня проблема с тем, чтобы решиться это сделать. Моя вот схема ломается до... Я могу найти много причин за и против. Более того, я уверена, что в каких бы обстоятельствах я ни оказалась, там при вот резких переменах, я максимально прекрасно к ним адаптируюсь. Я вообще очень хорошо действую в условиях сжатого времени, необходимости. То есть я такая сижу, растекаюсь. Когда что-то происходит, я очень эффективна. Когда уже больше никто ничего не сделает, тут выясняется, что ого-го, Саша может все. Но в силу того, что я такая сижу и растекаюсь, я не могу ни на что решиться. Вот в теории, понимаете, даже. Поэтому вот я как раз хочу спросить, а что вам помогало? Я понимаю, когда у тебя нет выбора, у тебя мужа там условно работы на 2 года, все мы всей семьей едем в Англию. Ну, сорян, да, либо вы все остаетесь, либо мы все едем вместе. Ладно, а когда вот ты с утра проснулся, ты понимаешь, тебя все достало, ты больше не хочешь быть редактором, а хочешь быть психологом или хочешь реставрировать мебель. Типа, как я все бросила и пошла учиться на реставратора. Я отказалась от обязательств по работе, от гарантированного текущего дохода, изъяла деньги, отнимая у детей от развивашек, от логопедов, от КПТ-психотерапевтов, от репетиторов по литературе по-русскому, чтобы пойти на курсы реставраторов, отнимая время у семьи, да, потому что по вечерам мама нет дома. Ну ладно, они справятся, но я буду чувствовать себя виноватой. И никто еще не знает, получится из меня реставратор мебели или нет. Ты все время боишься, например, что ты через месяц поймешь, что это не твое, а ты уже не оправдал ничьих ожиданий, да, деньги просрал зря и так далее, и так далее. То есть как заставить себя решиться и себе сказать, что ну я в первую очередь отвечаю за себя и за детей во вторую, или в первую за детей. Кого я сначала обеспечиваю, себя или детей стабильностью? И второй у меня вопрос, где вот это сказать, что я, да, имею право, и пошли дети нафиг в этой ситуации. Ну, они переживут без логопеда и психотерапевта.
Я сейчас скажу ужасно банальную фразу. Опять же, повторюсь, я говорила, что я тоже человек, который тяжело решается на какие-то глобальные перемены. Но эта фраза иногда мне помогала. Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал.
Мне помогает вот эта мысль про негарантированность, да, что ну, нету никаких гарантий, да, ни что это получится, ни что это правильный выбор, что это будет приносить деньги. И это нормально на самом деле.
Понимаешь, если бы только за себя, то окей, я так понимаю, что я условно вырываю детей из чего-то или лишаю детей чего-то. И потом вдруг не смогу им это вернуть.
Ну, ведь это же история про весы, что здесь действительно какая-то ценность этого должна что-то перевесить. Это очень сложная ситуация, когда детей там нужно сорвать с места, да, и куда-то поехать, или вообще, ну, решить, что вы будете жить там, например, не в городе, да, а за городом, или что вы уходите в какую-то там нестабильную работу, там, от стабильной. Это общее место, по-моему, всех карьерных консультантов, которые говорят, что если вы хотите что-то пробовать новое, не надо отказываться, да, от какой-то своей там душной работы, которая приносит деньги, пробуйте, да, на этом фоне и оставляйте это потихоньку. Просто действительно есть ситуации, когда этот выбор, вот он перевешивает. А есть ситуации, когда он не перевешивает, и это вообще нормально, да, потому что это действительно, ну, как-то выпал у всех с грядки, да, и куда-то перенес на новое место. Для меня вот, например, история... С работы я помню, что у меня не было никакой няни, да, были все очень маленькие. Просто в какой-то момент я прям скрывалась от всех. даже вот от мужа, потому что он считал, что я и так недостаточно отдыхаю. Если бы он узнал, что я еще там что-то делаю, наверное, не понял меня. Под одеялом буквально, да, там на телефоне щелкал какие-то тексты, но мне прям это было надо. Почему-то меня это чинило. Вот не чашка кофе с подружкой, не ванна, а вот именно то, что у меня есть вообще какое-то такое пространство, где я человек там профессиональный, да, и что я общаюсь в другой среде, что я вообще там какой-то отдельный от семьи человек. Я пыталась это делать очень незаметно от семьи, и мне, правда, какое-то время, достаточно долгое, кстати, это удавалось. То есть я вообще делала вид, что я как будто бы и не работаю. А с учебой, например, моей, это просто какое-то такое было острое ощущение того, что, ну, я вообще что-то могу сделать для себя. Понимаю, что это не для всех, да, но для меня учеба это просто огромный ресурс. До сих пор я не могу ответить на вопрос, кем я буду. Принесет ли это деньги? Точно ли это улучшит там жизнь моей семьи? Но это точно улучшает меня. То есть в этом смысле это как бы какая-то эгоистическая история. То есть, с одной стороны, я получаю педагого-психологическое образование. Те навыки, которые я получаю на своей учебе, я точно их могу использовать в своей работе с детьми, со своими личными и не со своими личными. Мне кажется, из этого что-то вырастет. Но прям гарантировать это я не могу, например. Но просто это очень классная учеба, которая меня очень заряжает, меня она очень питает. Эта история мне, наверное, позволила вылезти из какого-то своего, ну, кризиса вот такого личного, что я вообще кто, чем я вообще занимаюсь, у меня есть что-то для себя, или я все время только беспокоюсь, все поели, как у кого дела в школе. И мне это оказалось так важно, хотя я не могу сказать, что это рациональный поступок. Вот он прям как история с переездом. Невзвешенный, может быть, неподготовленный, непростроенный. То есть вот как бы это такая полевая практика. То есть каждый день мне приходится этот маршрут выстраивать. Кто с кем посидит, где найти время, когда сделать домашку там на эскалаторе. Ну вот мне было просто это очень надо. Такие истории бывают.
Так хочу вообще не думать о том, как бы, как это скажется на ком-то. Скажется ли? Я просто хочу, чтобы как было в 20 лет, когда у тебя не было ни детей, ни такой вот никакой ответственности, у тебя еще молодые там здоровые родители, и ты весь такой я. И просто вот делать то, что тебе в голову взбрело, ни на что не оборачиваться. Я сейчас понимаю, что мне так этого не хватает. И за годы жизни, материнства, не знаю, я сама в себе это убила. Ну, то есть никто не мешал много чего делать, когда у меня был один ребенок, два ребенка, три, не знаю. Может, у меня внуки будут через полгода. Ну, надеюсь, что нет. Или еще котята, или еще две собачки. Ну, как бы, да, и тогда я буду говорить, ну, все, теперь у меня собачка, ну, и все, я теперь вообще ничего не могу. Блин, надо вообще, наверное, было просто делать и ни на кого не озираться.
Слушай, ну, я тоже часто про это думаю, почему я не делала тогда, когда это было легко. Но, наверное, это не было легко, потому что один ребенок, когда новый такой опыт, который тебя вообще поглощает там всего, может быть, вообще тогда были какие-то другие задачи. Я вообще тут прочитала, что большинство стартапов успешных — это 45+. И меня это очень впечатлило, на самом деле. Что когда ты понимаешь, что ты можешь действовать именно в этих обстоятельствах, именно в этих временных рамках, что вот этой свободы, когда у меня есть там куча времени, да, там и сил, не будет, да, у тебя есть 15 минут, ты сел, да, и сделал.
Я очень легко принимаю все вот такие решения о глобальных переменах в 12 часов ночи, в час ночи, когда я ложусь спать. У меня столько блестящих решений, какой у меня будет прекрасный день, как я с утра займусь йогой. Ну, как это в запрещенных социальных сетях. Ожидание, да, versus реальность. 12 часов дня, ты сидишь в пижаме, у тебя кофе, компьютер, срач вокруг. Прекрасный солнечный день за окном, и ты думаешь, ну, хорошо, сейчас я приму душ, и через полчаса выйду. Херак, 4 часа дня, все то же самое. Потом ты натягиваешь на себя, что придется, и не умывшись, уже несешься куда-то. Настя, ну а что бы ты посоветовала тем, кто чего-то хочет, ну, какой-то глобальной перемены, ну, тем мамам, да, но не может решиться?
Ты знаешь, я бы не стала ничего советовать, потому что вообще, мне кажется, как мы знаем сейчас, в нынешней реальности советовать нельзя без запроса, как мы помним. И опять же, я буду занудой, вернусь к тому, что каждый случай, каждый человек очень все по-разному, индивидуально. У нас это сумма обстоятельств, которая сложилась таким образом. Благодаря этому решение принялось, и все сложилось так, как сложилось.
А можно я тебе задам вопрос? Ага. Вот это моя какая-то больная тема, и почему-то она мне первая всплывает в голове, когда Ну, ты думаешь про какие-то глобальные перемены, особенно такие, как у тебя. Вот как ты разговариваешь с Варей? Как ты вообще переживаешь ее недовольство? Есть ли оно? И в свои 5 лет, да, у нее тоже есть какой-то свой там привычный круг, который распался, да, там бабушки, дедушки, да, ну, вообще, да, какая-то привычная жизнь. Вот и получилось, что мы все выдернулись, да, как морковку, да, и поехали. И для меня вот эта первая ситуация, это самое тяжелое для меня, переживать такие разговоры, да, тяжелое состояние детей. Вот как у вас это с Варей происходит?
Короткий ответ на твой вопрос. Никак, мы в огне, все в огне, мы горим. Теперь будет более развернутый ответ. Мои личные ожидания были немножко другие. Мне казалось, что Варя пока все еще в том возрасте, когда ее спокойно выдернул и пересадил на другую земелечку, и все будет нормально, и все будет гладенько, и она будто бы вообще не заметит, что произошло. Но все оказалось, в общем-то, совсем не так. Она до сих пор переживает все довольно остро, как мне кажется, и тяжеловато, хотя прошло уже 6 месяцев. И это при том, не могу сказать, что не было какого-то прям количества тусовок и друзей у нас, потому что так сложилось, что только-только мы начали формировать этот круг, как жизнь наша поменялась. И круг распался. То есть каких-то связей, из которых мы ее выдернули, не успело сложиться. И сейчас кажется, что у Вари Москва – это какой-то волшебный мифический город, где все исключительно прекрасно, на улицах бегают единороги, радуга 24 часа в сутки, никто не ссорится, никто не ругается, и вся жизнь была просто в исключительно розовом цвете. И поэтому любая какая-то история, которая здесь новая появляется, новый детский сад, новый еще что-то, они, мне кажется, ее заново возвращают к тому, что как тогда в Москве было прекрасно. Я, конечно, понимаю, что, наверное, было несколько ошибок, которые мы до сих пор не решили. То есть, во-первых, мы толком не поставили точку, не попрощались с прежним московским детским садом. У меня есть оправдание, понятное для меня, но мне кажется, для Вари оно совершенно не имеет никакого значения, но какого-то ритуального прощания не было. Наверное, это нужно было сделать, но этого не случилось. Во-вторых, у нас не было какого-то с ней хотя бы базового понятного разговора о том, что вообще происходит, что мы делаем и что будет дальше. Ну, то есть понятного с прицелом и с поправкой на ее возраст. Такого тоже не было. Ну, потому что мы были в огне, все в огне, и, в общем, были другие задачи. То, в общем, в решении наших взрослых задач, мне кажется, что мы немножко забили на какие-то ее чувства и эмоции, и это был большой просчет, потому что ей сейчас тяжело. Ей прям, видимо, тяжело. Она ходит в детский сад, где все на другом языке. Она не хочет туда ходить, но она туда ходит. И, кажется, в общем-то, проводит время там неплохо, потому что там все, судя по фотоотчетам, все довольно весело и прикольно. Там есть какое-то количество русскоязычных детей, но они рассеяны по разным группам детского сада, поэтому они могут не пересекаться. Есть русскоязычная воспитательница, не в Вариной группе, но которая приходит и может что-то помочь, подсказать, сориентироваться. Но, мне кажется, здесь очень решает, что в целом здесь очень чадолюбивая атмосфера. Здесь очень любят детей. Конечно, иногда здесь бывают и перегибы, ну, с точки зрения какого-то нарушения личных границ детей, там, и за щечку потрепать. Есть перегибы, к которым мы не привыкли.
Настя, а как ты сама с этим справляешься? Вот когда ты видишь, что Варе тяжело. Ведь это же очень тяжело, да, быть в этом состоянии устойчивым. Ну, понимать, что у тебя нет другого, на самом деле, выбора. И Варе, ну, придется, да, как-то принять эту жизнь, да, встроиться в нее. Но ты при этом видишь, что твоему ребенку тяжело. А тебе и самой, да, не просто, потому что, понятно, все новое, да, это все пока еще, да, не про хорошую жизнь, а про пока такое выживание, да, вот пока эта стадия.
Справляемся как можем. Выходит то, что выходит. То есть мы в бесконечном проговаривании всех эмоций и всех переживаний. Да, там было хорошо, но сейчас то, что есть. Если в общем, то бесконечное проговаривание каждой ситуации. Да, у тебя есть сейчас подруга, с которой вы не понимаете друг друга, но ты можешь учить ее русскому языку, она может учить тебя турецкому языку. Например. Ну, то есть и вот так вот вокруг каждой ситуации, которая болезненная, мы ходим кругами и проговариваем тысячи и тысячи раз.
Настя, прям вот сил тебе.
Настечка, мы тебя так любим.
И я вас очень люблю.
Я помню, когда мы тоже вот переехали первый раз, и у меня Федя, которому было тогда 25 лет, в Москве у нас был супердвор, где все дружили. У меня даже не было няни, потому что мы по очереди дежурили с мамами, да, кто за детьми посмотрит, кто в это время поработает. Всех коллективно кормили. Мы летом выезжали на море все вместе. То есть это была такая, конечно, суперсреда. Такого уже в Москве, наверное, и не найти. И я вообще могла не сильно, да, выстраивать как-то Федину жизнь. Он не ходил в детский сад, но он был и не нужен, да, потому что его кто-нибудь возьмет в музей, кто-нибудь возьмет на прогулку, я в свое дежурство возьму других детей. И это была такая какая-то классная, очень теплая жизнь. И тут мы, значит, переезжаем. Ася как-то все-таки ходила в школу, остальные были люди маленькие, и им была важна я, а Федя вот прям лишился привычного круга общения, и ему было очень трудно. Все мои попытки пристроить его в какие-то детские учреждения окончились неудачей. То есть Федя приходил из детского сада и говорил: «Да, это очень хороший детский сад, мне все понравилось, кроме воспитателей и детей». И я прям помню это, подавала объявления в районных газетах и во всяких там соцсетях, и местных пабликах про то, что я ищу детей, с которыми я готова вместе гулять, со своими детьми, да, готова с ними гулять, там, бесплатно, да, без всяких денег, которые бы приходили к нам в гости, но не откликнулся никто. Наверное, все думали, что я какая-то маньячка. Но вот это ощущение одиночества, да, вырванности из среды, конечно, это было прям сложное какое-то переживание. И как-то моя подруга, с которой мы вот разговаривали, я ей рыдала и говорила: «Боже, я не знаю, как вообще это все починить, была такая хорошая жизнь, а сейчас вот жизнь, она вот совсем другая, и она никак не выстраивается, я пытаюсь ее выстроить, и все вот рушится». И она мне как-то так классно сказала, она сказала: «Слушай, дети такие все-таки гибкие, ты не думай, что у них сейчас все будет хорошо, что ты можешь все сделать, восстановить все то, что у вас было, ничего не фатально. Ну, сейчас будет им, может быть, плохо и непросто, но ничего не фатально. Все можно починить и через год, и через два, и через три. Ничего не конечно. Жизнь длинная, будут разные периоды. Вот сейчас период такой. Меня, вот я помню, это очень поддержало».
Короче, девочки, значит так, через 20 лет мы все встречаемся на Бали. Наш бизнес «Мать на час» уже принесет к тому времени кучу дивидендов. Тут небольшая пасхалочка, можно, да, я себе позволю. С нами будет еще две прекрасные мамы. Я обещала им передать привет в этом выпуске. Можно, да, я к нам. Они классные. Мы с ними организовали выпускной вот во втором классе. Это мама Мариам Алена, у нее трое детей, она мега вообще энерджайзер. И мама Костиного друга Яши. Это два главных хулигана нашего класса. Влада. Вот мы, значит, впятером прям вижу, как мы сидим на Бали или на Бали. Лежим, пьем, едим и наслаждаемся жизнью.
Прекрасно.
Подписывайтесь на наш подкаст на тех платформах, где вы слушаете эти самые подкасты. Обязательно ставьте нам звездочки, желательно 5 из 5, а лучше 10 из 10. Сердечки и все прочие всякие классные значочки. Это поможет нам чаще радовать вас выпусками. И обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылку на него вы найдете в описании. Ну и до встречи. Совсем скоро будет наш новый выпуск. Пока-пока.
Пока.
Пока.